Вот эти границы постоянно мы пытаемся стереть. Постоянно вот нету желания отделенным быть. Наоборот, наша радость, что мы другой народ, что мы отделенные от мира. Тогда и Бог с нами. А когда мы начнем эти размывать границы, когда, ну, это внешность. Это, я думаю, ну, там же вопрос конкретно целомудрия был затронут, да? Учение Валаама – это одна из самых легких форм именно целомудрия. И сестры у нас как-то больше вот в этом вопросе, больше, так сказать, участники или инициаторы бывают. Хотя я так понимаю, что здесь не только это. Это верность Богу, чтобы не участвовать нам во всех этих мирских мероприятиях. Потому что не наше это дело. Ну, выборы там или какие-то общественные. Когда были годы гонений, мы это отлично понимали, что в этом участвовать нельзя. Недавно брат, может, вы даже его и знаете, я могу даже назвать, в Германии сотрудник миссии Фриденсбаута Виктор Рогальский, узнали, что он, оказывается, в партии состоит. Да, говорит, он в партии сразу как в Германию переехал, в партию вступил. Просто он тайно это был, а сейчас он там где-то голосует, баллотируется. Но я знаю его как узника в Краснодарского края. Как у человека мышление переменилось? Приехал в Германию, в партию вступил. Стали членов церкви спрашивать, а как вы смотрите, что ваш пресвитер в партии? А что, это очень даже хорошо. Нашему молитвенному дому не давали место стоянки автомобилей. Он пошел, сделали. Я говорю, ну, конечно. И не только вам место для автомобилей дадут, вам еще больше дадут, да? Но это же как раз соединение с миром. И вот как не различает, вот тоже такой эпизод расскажу. Еду я с собрания соседнего города, смотрю, у нас клуб там недалеко, что-то, ну, музыка там, они часто какие-то мероприятия проводят. Смотрю, машина моего брата, ну, не родного так, верующего. Точно стоит его машина, все. Приехал, я потом ему звоню, слушай, что ты там делал? Да, говорит, проводили конкурс на лучший дом. Значит, и вот мой дом признали лучшим, меня пригласили туда прийти. Я говорю, ты пошел туда, да? Ну, что тебе там дали? Ну, неужели у тебя мудрости нет? Ну, не участвуй в таких делах. А бывают такие лотереи, да? В книжном магазине и потом, или еще где-то, а потом верующие думают, пойду, только лишь бы меня там не видели. Пришел, а там другой такой же верующий, да? И хоть землю, под землю провались, ну надо же, попались мы друг другу. Но это все мир, пусть он занимается своими делами, пусть он играет, или развлекается, или политикой занимается. Мы должны быть людьми отделенными. Я имею против тебя, что у тебя есть держащееся учение Валаама. Если в церкви начинается вот это, кто-то уже начинает клонить вот к мирскому образу жизни, к мирским такие склонности, это церковь, которая начала уклоняться с пути. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Ну, что такое учение николаитов? Ну, я думаю, вам Евгений Кивш разъяснил, но я сам тоже доходил до этого. Стал разбирать справочники, все. Но нигде ни про Николая ничего не известно. Есть один Николай у нас, который в Деянии апостолов вписан, один из деканов. И в православном толкователе там считают так, что это один из таких, он такое учение развил, что обобщить все, не только, они же обобщали, значит, у них произошло так, имущество обобщали, и тогда и жен, и семьи, все у него такое было. Ну ладно, прочитал я это. А потом стал других, ну я понял, это чисто православное такое толкование, потому что иначе другое толкование будет против них. Я тоже так понимаю, что секрет в его имени. Слово «Николай» означает «победитель народа». Это тот, который собственным авторитетом подавляет людей. Значит, в церкви появляются люди, которые собственным авторитетом уже не Господу покоряют, а себе покоряют. И поэтому, когда начинают звучать такие выражения, пусть это пресвитер будет или духовный человек, там говорит какое-то дело, брат говорит, я не знаю, делать или нет, ты что, Христа слушаться не хочешь? Это уже николаитство. Это уже потому что мы должны приучить, как служителя, чтобы члены церкви Богу подчинялись. И если не убедился, что от Господа, мы должны вполне терпеливо относиться и помолись, чтобы тебе тоже стало ясно. Но когда будет ясно, тогда покоряйся Господу. В общем, мы не воле служителя должны подчиниться. Но я даже такую деталь. Вот тоже одна церковь, где приучили, пастырь приучил подчиняться себе. И когда мы разговаривали, вот сестра просто так рассказывает. Она говорит, заболела я. И думаю, можно к врачу идти или нет? Колебания у нее. Звонит пресвитеру. Как ты думаешь? В общем, как ты сейчас скажешь, так и будет. Значит, идти мне к врачу или нет? Я потом пресвитеру сказал, как ты воспитываешь своих членов церкви? Ты за что? За них все волю Божию должен знать. Ты уже их приучил, что они звонят тебе, и как ты скажешь, они за волю Божию принимают. Я говорю, ты абсолютно неправильно воспитываешь церковь. Ты бы должен был ей сказать, сестра, ты должна сама волю Божию понять. Я тебе могу направление какое-то дать. Вот то или иначе, если ты так сделаешь, будет так выглядеть. Но это тоже своего рода николаитство, когда в церкви начинается такое властолюбие, покорение своей воли. Опасное такое. И он говорит, что я против того, что у тебя есть держащийся учение николаита. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом моих, уст моих. Вообще, каждое послание заканчивается словом «побеждающий». Но каждому надо что-то победить. В Ефесской церкви надо победить равнодушие, надо победить то охлаждение. В Смирнской церкви надо победить нападки сатаны. В Пергамской церкви надо победить вот этот компромисс, который в церковь вкрадывается. Надо бодрствование проявить. Теперь исторический период. Исторический период считается с 325 года до... примерно конца 6-го столетия 590-го года. Я расскажу, почему разделяется. Но император, история так говорит, что Римская империя, она управлялась языческими императорами. К времени, к концу 3-го столетия, один император разделил ее на 4 части. Ему трудно было управлять всей империей. Он управлял 1/4, и у него были 3 соправителя. И один из них был отец Константина, императора. И вот в тех 3 частях были гонения жестокие на христиан. А отец Константина, он как-то склонялся, что христианство не такая вредная религия. И его часть империи, она была более спокойна, можно сказать, благословенна Богом. А в тех были разные смуты. И вот сын его это впитал. У него какое-то было уважение к христианству. Когда умер император, я уже имена не буду говорить, вы все равно их не запомните, но Константина надо запомнить. Началась борьба за престолонаследие. И вот он, когда приближался своим менее многочисленным войском к Риму, он переживал все, и вдруг ему такое видение открылось. Он вышел в поле, вдруг видит знамя, крест, и вроде как написано «Сим победишь». Но он ободрился, это значит Христос, крест, распятие, сделал себе такое знамя, и правда он одержал победу. Но я так понимаю, ничего общего с Богом нет. Это тоже было видение от лукавого. Потому что он сам возрождение не получил, он сам в грехе продолжал жить. Но то, что произошло, оно к большей пагубности церкви, чем предыдущие гонения. И когда он стал императором, он провозгласил свободу христианства. Даже объявил льготы, стали строить молитвенные дома. Примерно как у нас после гонений. Да, стали молитвенные дома, потом плохой, лучше надо сделать. Но у нас уже сейчас не очень хорошо. А он давал полную свободу. И церковь, эти епископы, которые пришли из тюрем, из ссылок пришли. Как не уважать такого императора? Те были гонители, а это такой добрый. Он такой расположен к христианству. Крещение он еще не готов принять, но он во все вопросы вникает. И когда были собрания, мы называем их соборы, или совещания пресвитеров, император тоже присутствовал. Почему бы ему не поприсутствовать? Ему стул отдельный подставили, конечно, золотой, все. А он не просто сидел и слушал, он советы давал. И когда какой-то спор возникал, он даже последнее слово свое считал. И так не заметили, что церковь уклонилась с пути. Мир вошел в церковь. И вот этот период на протяжении следующих столетий отступление шло медленно, где-то быстрее, но христианство стало мирским, а мир стал христианским, можно так сказать. Вот это стерлась граница между христианством, между церковью и между миром. В это время пришло и детокрещение, в это время и другие очень многие вопросы, которые сегодня в церквях, основных, так сказать, государственных церквях. Это все в это время началось отступление. Я хочу сказать, что в это время трудились хорошие мужи Божии, которых называют отцы церкви. Они оставили свои труды. Иоанн Златоуст, его так и называли, золотые уста. Он вообще был пресвитером Константинополя, императорского, где находился император. Но он был очень строгий. И если император неправильно поступал где-то или что-то, он мог сказать. Он был в твердых своих позициях. Это уже был позже, он никогда Константин. Амвросий и другие. И они оставили нам свои труды. Блаженный Августин, хорошие труды, содержания, книги писали, проповеди. Иероним, который перевод сделал на латинский язык, которым сейчас пользуются, и так далее. Вот это произошло вот в этот период. Но по притче Евангелия от Матфея, это притча о горчичном зерне. Написано, хоть и малое зерно, меньше всех, да? Меньше всех злаков. А когда вырастет, бывает, вырастает большим деревом. Но недавно мне в Израиль один поехал, и он мне тоже привез горчичное зерно. Принес и показывает. Скотчем заклеил, иначе его потерять можно. Но я так посмотрел, меньше макового зерна. Вот такое маленькое-маленькое. И если его так бросить, уже здесь на полу его не найдешь. Все. И вот представьте, я только удивляюсь, какая сила жизни в этой маленькой крошке, так сказать. Ведь положь ее где-нибудь в землю, хорошие условия, начнет расти. По справочнику прочитал, может вырасти деревом до 4 метров. Это как в этой маленькой крошке. Такая жизнь может быть, да? Но это Христос привел образ, что также и христианство, которое началось со Христа, с 12 апостолов, оно разрослось огромным деревом. Ну да, когда оно стало официальной государственной религией, много хлынуло туда людей невозрожденных, не спасенных. Но я не в огорчение скажу, но все-таки вот так просматривая сегодня церкви, активность верующих, допустим, где-то надо пожертвовать, где-то надо поработать, даже вот молитвенные дома, группки образовываются, строить. Ну, такое наблюдение. Вот старые верующие, которые в гонениях выросли, они трудятся жертвенно. А те, которые потом, позже пришли, они все время ожидают, что кто-то им должен сделать. И молитвенный дом построить, и они немножко поучаствуют, и все. Но мы просто переживаем, что церкви наши верующие утрачивают дух той жертвенности, который должен быть. Но в этот пергамский период действительно много пришло христиан, которые не имели ни возрождения, не имели ни духа жертвенности, а просто формально религиозными людьми были. Ну, я думаю, мы на сегодня закончим нашу беседу. Но мы три церкви разобрали. Остывающая, гонимая и уклоняющаяся с пути. Пока, может быть, мы полный анализ не можем проверить, но все-таки мы можем проверить свое состояние. Каково состояние моего сердца? Не надо ли мой светильник поправить? Мне кажется, особенно по вопросу оставления первой любви. Братья и сестры, та ли у нас первая любовь, которая мы при обращении была? Я хотел бы, чтобы мы действительно, испытав свои сердца, поправили свои светильники. А если у кого-то вот это к миру уклон, вот может быть даже колют наши разговоры о моде и все. Братья и сестры, это у вас уклонение к миру. Оно в сердце вашем живет. Поэтому приходится вот запретами. Вот так давайте не будем делать. Брат-служитель там отстраняет от служения. Но в сердце вашем кроется это уклонение учения Валаама. Вам хочется и жизни церкви жить, и мира. Но так не будет. Бог нас оставит. Поэтому мы должны бодрствовать на церкви, чтобы церковь не уклонялась с Божьих путей. Ну и хорошо. Я так думаю, церковь была гонимая, да? В наше братство, да? И, видимо, она была чиста, вот кто пережил то время. А сейчас гонений нет. Как наше состояние наших сердец, нашего духовного состояния церкви? Я предлагаю помолиться. И кого Господь так коснулся сердца, испытываемся, видим, что не таково, то надо поправить свой светильник. Поправить, чтобы быть готовым встретить нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Напоминаю, что вчера мы в три церкви разобрали, семи посланий. Мы говорили такую истину, что эти семь посланий показывают семь церквей или семь картин церкви. Это полнота. И все церкви современные и в прошлое, в истории, все в этой картине, в этом, так сказать, калейдоскопе должны отразиться. Мы говорили, первая Ефесская церковь – это церковь остывающая, охладевающая. Она еще активна, она еще делает много дел, но Господь, который смотрит на сердце, на внутренность, на мотивы, Он говорит, что Он имеет против нее, и обличает ее, и просит покаяться. Вторая церковь, которую мы разбирали, это церковь Смирнская, гонимая церковь. И мы говорим о том, что к ней ни одного замечания нет. Это действительно церковь, которая страдает, и Господь только ее поддерживает и утешает. И следующая у нас церковь, третья, которую мы разбирали, Пергамская церковь, это церковь, уклоняющаяся с пути. Учение Валаама и учение Николаитов. Но если брать, мы брали исторический период, первый период апостольский, действительно очень активный период. Церкви распространяли Евангелие везде, но уже в то время происходило охлаждение первой любви. Вообще во всех периодах есть все виды церквей. Но как бы в каждый период исторический было общее такое состояние, положение, и о котором говорит Господь. Второй период, это мы два столетия последующих, до того, как Константин провозгласил христианство свободной религии, это говорили мы о тех страшных гонениях на первых христиан, которые вошли в историю, да, и все знают, как, какие муки перенесены были первыми христианами. Но вот это духовное пробуждение, которое совершилось, как бы церковь подтвердила, это подтвердила кровью своей истинность этого учения, да, и устояла в этих гонениях. Третий период – это после Константина, три столетия последующих, как церковь, вот это учение Валаама – это соединение с миром, стирать границы между церковью и миром. И учение николаитов – это народовластие или захват, власть над народом. Вообще, если вот так можно было бы рассуждать, если идет в церкви только учение Валаама, то эта церковь омерщвляется постепенно. Ну, мы берем церкви регистрированные. Там учение Валаама царствует, и они омерщвляются постепенно. Внешность, все-все стирается, там телевидение и все. И чем дальше, тем больше, тем хуже. Если учение только николаитов, то это обычно вырастает в секту. Потому что диатребство, кто-то начинает один захватывать одну общину или несколько, и тогда диатребство. Но когда это вместе совместилось, то выродилась в лжецерковь, о которой мы будем вот сейчас следующее читать. Значит, это четвертое послание ангелу Фиатирской церкви. Напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкалевану. Часто, когда он представляет себя, уже видно, что будет за этим посланием. Так говорит, у кого очи пламенные. О чем говорят пламенные очи? А? Все видят, да, ничего не скрыто от его глаз. Братья и сестры, его очи также видят все, что у тебя на сердце, что ты никто другой не знает. Твое прошлое, твои мысли. Все очи пламенные видят. А ноги подобны Халкалевану, это раскаленная медь, это ноги суда. Значит, видят и совершат суд. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Интересно, в Ефесской церкви сказано, утерял первую любовь. А церковь Фиатирской сказано, знаю твою любовь. Значит, там есть любовь. Там вот тот потерянная драгоценность тут есть. И служение, и веру, и терпение, и последние дела твои больше первых. Если мы об Ефесе говорили там, последние дела были хуже первых. Вначале у вас было хорошее, но конец плохой. То здесь наоборот, начало плохое, но он говорит, у вас идет прогрессия, вы идете вперед, вы движетесь вперед. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Здесь тоже он имеет против этой церкви, да? И имеет то, что она попускает жене Изавели. Кто такая Изавель? Давайте вспомним. Как? Когда вместе плохо слышно, и зал еще так одеться. Жена Ахава, да? Притом, жена языческого царя, которая вводила в Израиле новый культ религии. Практически во времена Ахава в десяти коленах Израиля существовало две религии. Одна религия – это религия Богу, единому Богу, и религия Ваалу. Вообще Ваал – это господин, хозяин. И Ваалов, их было различное, их несколько было Ваалов, но один был высший Ваал. И получалось, религия Ваала процветала, его пророки, они почетное место занимали, а пророки Божьи, они были гонимы, они скрывались, они были преследуемы. Пророк Илья говорит, я один остался. Он даже вообще не видел, что кто-то еще служит Богу. Господь говорит, у меня еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. Само имя Изавель, оно говорит о том, что значит, она как законодательница мод, это распутная женщина. Как-то у нас брат проповедовал, говорит, он тоже на тему Изавели, он говорит, а почему никто детей не называет Изавелью, девочек? Такое красивое имя, Изавель. Правда, да, никто не называет, потому что слишком она в историю отвратительно вошла. И вот это Изавель, он говорит, ты попускаешь. Мы не можем сказать, что происходило в церкви Фиатирской. Это же Вот рядом церковь была, Смирнская, гонимая церковь, искренняя. А вот в Фиатире, похоже, настолько церковь отошла от путей Божьих, что вообще мы назовем эту четвертую церковь, это лжецерковь. Но Иезавель, она не является, ее учение не является религией Бога живого, да? Это лжерелигия. И поэтому все, что с Иезавелью связано, это лжецерковь. И она вводит в заблуждение рабов моих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. Иезавели Бог дал время покаяться, да? И она не покаялась. Даже когда Иуи пришел, она на окно она опять наурумянилась, наукрасилась, и у нее все свое на уме, да? И он тогда говорит, а выкиньте ее. И вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Одр – это спальное место. И куда поверг? Какое спальное место для Иезавели было? А вот разбилась под окном второго этажа. Вот на одр он ее бросил, и собаки ее там съели. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности. Итак, среди вот этих семи церквей, которые находились недалеко друг от друга, одна церковь настолько омерщвлилась, и не только омерщвлилась, она соединила другую языческую религию с христианством, что практически она уже не являлась настоящей церковью. И говорит, я накажу, и все церкви это увидят. Но здесь сказано, что вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Но были люди, которые и в этой лжецеркви, может быть, они уже и как-то преследуемы были этими пастырями, все. И он говорит, я на вас ничего не возложу, только держите, что имеете. Кто побеждает и соблюдет дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Ну, теперь я хотел перейти к историческому периоду лжецеркви. Ну, все мы так понимаем, что это период папства. Начиная с 590 года где-то и до 1517 года, до реформации. Вообще, самый длинный период, почти 1000 лет. Я дал ей время покаяться. Действительно, Бог дал время покаяться, но она не покаялась, и поэтому я повергаю ее в великую скорбь. Дело в том, что вот мы говорили, что когда христианство стало свободным, постепенно церковь стала аязычествоваться, становилась мирской, а мир становился христианским. Но почему вот этот период характеризуется? Немножко я истории скажу, пусть не будет затруднительно, не все мы запоминаем все. Но вообще получилось так, что империя, огромная Римская империя, невозможно больше было управлять императорами. Она на две части разделилась, со столицей Константинополь. И потихоньку так получилось, что император жил в Константинополе, а врагов много, и оказалась Восточная Римская империя, из которой потом родилось православие, и Западная, которая, в принципе, уже не была Римской империей, а просто различные новые народности возникли, государства. И там верховную власть сумела взять на себя римский епископ или папа римский. И он такую власть взял над всеми странами и государствами. Практически это было высшее лицо Европы. Вообще, откуда у них пошло это учение? Они так, что Христос сказал на Петра, что на семь камней создам церковь мою. И вот они, по их учению, что в Риме был пастырем, епископом Петр, значит, он самый большой апостол, значит, и те, кто находится, является епископом или пастырем Рима, тот должен руководить всеми остальными церквями. Постоянно шла эта борьба, но мы об этом сейчас не будем говорить. Но я хотел так вот подчеркнуть, какие учения развилось в этой лжецеркви. Вообще, я так называю, две лжецеркви. Католическая и ее младшая сестра православие. Дело в том, что то, что насаждалось в церквях, это уже не было христианство. Это была действительно языческая религия. Ну, во-первых, культ поклонения мертвым. Это язычники поклоняются мертвым. А здесь тоже понаставили, значит, или иконы, да, изображения умершим великомученикам, стали им молиться. Но это самое дикое язычество, когда поклоняются мертвым. И вот где-то крещение, мы уже говорили, поклонение Деве Марии. И получается, что она вместо Христа стала. Я как-то был в католическом соборе с одним братом. И он в Кёльне, большой такой собор. Он говорит, вот я тебе хотел, обрати внимание на все изображения Христа. Я обратил внимание, или он маленький, или распятый. Живого даже Христа нету. Как-то в православии, если смотришь, где-то он еще изображен, ну, живой. А там вообще, он говорит, он или мертвый, или маленький. Ну и культ поклонения Деве Марии там процветает намного сильнее. Потом, нет спасения вне церкви. Вот тех, которых она, детей своих, тут написано. Затем, индульгенция. Это значит, можно так сказать, есть такой возможность, есть как будто бы такой в банке небесном, такой кредитный счет, ну, Христа заслуги там, и святых все. И этими заслугами можно воспользоваться и получить прощение грехов. И эти, ну, к индульгенции мы потом еще вернемся. Чистили, учение об чистилище, а учение о том, что хлеб и вино превращаются в натуральное тело Христово, и каждый, кто участвует в вечере, поэтому это такая великая святыня, он плоть Христову ест, естественно, он получает через это жизнь, и так далее. Вообще, вот мне интересно было, когда я разбирал, вот когда сказано, ты оставил первую любовь твою, там сказано, имею против тебя, а здесь сказано, имею немного против тебя. Мне казалось, ну, неправильно. Надо там сказать, я немного против тебя имею, там, ну, только любовь потерял. А здесь лжецерковь, он говорит, имею немного против тебя. Дело в том, что там это все еще церковь, это живая, и она действительно утеряла самое главное. А здесь это не церковь. Поэтому он говорит к тем, которые остались верны, он говорит, я против тебя немного имею, что ты не всегда противостоишь этой Иезавели, не всегда твердо держишься позиции. И а то у меня действительно возникали вопросы, как можно так это... Может быть, мы неправильно толкуем, неправильно подход такой имеем. Затем, взяв такую власть над людьми, над народами, получается, теперь эта лжецерковь стала преследовать настоящих детей Божьих. Жестоко при том преследовать. Ну, инквизиция. Вообще, инквизиция – это судебное расследование. Было введено Папой Римской, и оно было распространено по всем странам, особенно Испания, Германия. Суть его в том, что это может даже быть искренний католик, но если он вдруг высказал какую-то мысль, не соответствующую общему учению, которое распространяется, его могли привлечь к инквизиции, его могли судебное расследование сделать. Ну, я так... Считается, что вот эта инквизиция больше уничтожила христиан, чем языческий Рим за те 200 лет. Вообще, как это примерно проходило, происходило? Ночью вдруг стук в дверь, ну, хозяева вскакивают, там за дверью люди, одетые в капюшоны специальные, говорят, именем святого правосудия выходи. Хозяин уже понимал, раз это пришли с инквизиции, то он уже никогда не вернется, прощается с семьей и его забирают. Ну а суть какая? Пытками или надо оговорить себя, или оговорить еще кого-то ближних. Обычно помещали в какую-нибудь камеру грязную, еду помаленьку уменьшали, пока человек не ослабевал. И вот в это время пытались уже, так сказать, надломить его, чтобы он признался в своей вине. Просто вот эти, такое страшное время жили наши братья и сестры. Я потом еще хотел сказать, кто такие, которые не осквернили одежд своих и жили в это время. Значит, какие различные пытки применяли? Страшные пытки. Привязывали человека за руки, а к ногам привязывали груз. Подтягивали его, потом резко отпускали. Но он не до земли, а чуть-чуть не доставая земли, останавливалась эта веревка, и получается у него ноги вытягивало, позвоночник хрустел, вытягивал. Его опять, если просили признаться, нет, они его опять поднимают. Или огнем привязывали к скамейке, намазывали жиром ноги, ступни ног. И подносили. И при этом всегда говорили, мы тебя любим, и ради спасения твоей души ты должен это признаться. Мы хотим тебя спасти, чтобы ты в ад не попал. И даже так говорили, а у тебя никаких мыслей нету против святого правосудия? Если только есть, это великое преступление. Ну, еще такое маятник. Человека привязывали к столу, над ним висел маятник с острым концом. И если он не хотел признаваться, маятник раскачивался, и с каждым качком он приближался к его лицу, пока он не рассекал лицо, живот ему. И, ну, это такое напряжение создавали, чтобы человек признался в своих делах. Потом была такая всенародная казнь еретиков. Людей специально готовили. Делали это обычно в воскресный день или на Пасху. Человек 10 еретиков одевали в специальные такие тоже капюшоны, на которых нарисованы были бесы, все. Ну, это такое народное зрелище. Народ собирался, их выводили к столбам, призывали, чтобы они раскаялись. Если кто раскаивался, то он имел честь быть сожженным, но перед этим умерщвленным через задушение. Если не признавались, то их живыми сжигали. И вот хворост специально, лес, так дрова ложили сырые и мокрые, и сухие, чтобы мучения их продлить. Если кто-то говорил что-то, ему забивали кляп в рот, чтобы он не выступал. Ну и так при народном зрелище сжигали людей. Вот еще интересная такая деталь в папстве. Запретили читать Библию. На основании текста, что когда гора Синай, значит, черта была проведена, и написано, никакой скот не должен подходить к горе. Ну, они так рассуждали на своем соборе. Но Библия намного святее, чем гора Сион. Если там нельзя было приближаться, то тем более простолюдину нельзя читать Библию. И на этом основании запретили читать Библию. Она больше в церквях не читалась. Ее могут читать только священники, которые, значит, имеют право на это. Так вот, значит, крестовые походы, наверное, слышали, они устраивали. Ну, а я хочу теперь сказать о тех, которые в это время были людьми, которые, о которых нас история очень мало донесла, потому что сами они не оставили никаких писаний, только написали историки, католики, они их поносили, но из них видно, ну, книжка вот есть «След крови», да, там хорошо описано, я думаю, она небольшая брошюрка, и хорошо, если бы мы все-таки все знали историю. Ну, а павликиане, это в восточной православной церкви были, они, одному, забыл его как имя, это можно найти, в общем, он достал книги Нового Завета, особенно Павловы послания, почему их павликианами, и стал распространять, ходить по городам, по поселкам, и очень много уверовало в Иисуса Христа. Когда донесли до патриарха, до Константинополя, до императора, он послал войска, чтобы их... Но когда они пришли туда, тот, который руководить должен был, он сам покаялся. И через время пришлось ему еще другие войска послать. Но, конечно, жестоко расправились, там около 100 тысяч было уничтожено людей, павликиан. И вот смотрите, до нас ну, ничего не дошло, кроме вот этого. Но мы знаем, что это была живая церковь, которая в это время жила. Затем есть отдельные личности, которые вот так познание получили. В районе Франции вальденцы, или их так называли, они настолько святую жизнь вели, там тоже Петр Вальденц, он Новый Завет распространял на родном языке, и он ходил, подвое посылал, приходили, беседовали с людьми, храмы опустели, люди начали молиться живому Богу, церковь останавливалась, Папа Римский предал их анафеме, инквизиция заработала, их ловили, пресекали, самому Петру пришлось уйти оттуда, но церкви продолжали жить. Потом Папа Римский два крестовых похода устроил, уже не против неверных мусульман, а против вальденцев. Вообще это было национальное бедствие. Католики, которые тоже жили в этой местности, они очень были расположены к вальденцам. Они видели, что это искренние христиане, но безжалостно уничтожали. Но я такую одну деталь. Когда один город надо было взять, эти рыцари, которые говорят этому аббату, священнику говорит, а как нам различить верных и от еретиков? Он говорит, убивайте всех, Бог там разберется на небе, кто свой, кто не свой. Но понимаете, с какой жестокостью они не щадили ни чужих, ни своих. И в конечном итоге это движение, это пробуждение на юге Франции, в такой прекрасной местности, оно было полностью уничтожено. Вот это действительно злобствующая Изавель. Она не имела покоя, преследуя всех христиан, которые пытались что-то говорить о Христе или возрождение имели. Но и мы должны обязательно сказать о Виклифе. Джон Виклиф – это в Англии. Вообще был образованнейший человек. В то время не было школ всенародных. Все образование было в монастырях. Стали образовываться университеты, но это все были при церквях. И вот Джон Виклиф, он тоже... Но он начал читать Священное Писание, получил возрождение, перевел на английский. Король Англии наказал Виклифа, но собрался парламент, выслушали Виклифа, он настолько убедительно говорил, они ему присвоили ученого, профессор божественной учености, и его так и не тронули. В общем, не смог ничего Папа Римский сделать, но это было провидение Божье. Дело в том, что учение Виклифа, оно подготовило реформацию. Папе Римскому докладывали, учение Виклифа распространилось по всей Европе, перечисляет Германия, Англия, Франция, и даже там упоминается Польша, Россия. Вот мы по истории России ничего не находим, где учение Виклифа, но по докладу походит, что и тут, значит, были последователи Виклифа. Он не создал ни партии, ни церкви, он перевел Новый Завет, и это учение начало подготовку к тому пробуждению, которое мы называем реформация. Ну, еще про одного, я думаю, нужно обязательно упомянуть, известный нам Ян Гус, да? Чех по национальности, тоже образованный человек, королева заметила его, он был ее, так сказать, наставник, духовный пастырь. Он проповедовал Евангелие, чистое Евангелие. В Чехии много было возрожденных, спасенных людей. Ну и Папа Римский начал его преследовать. Он был вызван на собор, специально был собран собор. А королем тогда был испанец, значит, очень жестокий король. Он был под влиянием Папы Римского. Ян Гус хотел туда пойти. Ему казалось, надо объяснить истину. Там же соберется все духовенство, и он сможет разъяснить. Ему дали охранную грамоту, что с ним ничего не произойдет. Но он только прибыл на собор, его тут же арестовали, его никуда не пустили. И король сказал, аж мы перед еретиками не обязаны держать свое слово. Это еретик. Ну и продержали его сколько-то в тюрьме, пока собор рассуждал, потом его вызвали, показали его, книги были собраны, сказали, два вопроса, ты твои книги, и отрицаешь ли ты? Он сказал, я от своего учения отречься не могу, и пока не докажете мне на основании Священного Писания, что я говорю не истину, я отречься не могу. Ну, его приговорили к смертной казни, но такой очень интересный эпизод. К нему пробрался один из его близких друзей, рыцарь, но очень преданный ему. Он ему говорит, Ян Гус, я не ученый, я мало понимаю в Священном Писании, но если, господин, вы находите, что вы где-то что-то ошиблись или заблудились, вы не стесняйтесь это признаться. Но мы очень вас любим и за вас переживаем. Но если вы уверены, что это истина, то дай Бог вам устоять до конца и ни в коем случае не отречься. Но для Ян Гуса это были такие ободряющие слова, что надо стоять до конца. Ну и так и было. Когда он же был священник, его пригласили на собор, специально снимали с него облачение. И, значит, проповедь была на этом соборе, да устранится тело греховное из послания к римлянам. Я просто такие примеры привожу, как можно извращать Писание. Значит, тело греховное Ян Гуса надо устранить. Он в это время этой проповеди стоял на коленях и громко молился за своих врагов. Потом в окружении 80 всадников его повели на казнь. Во время, когда его вели, он пел песни. И последнюю песню он пел пасхальную песню. И когда ему, по-моему, еще раз предложили отречься, он сказал, что нет, я хочу запечатлеть истину своей кровью. И его когда привязали, но дым поднялся, когда загорелся хворост, и он задохнулся, он, собственно, огонь к его не коснулся. Он задохнулся и отошел в вечность. Но у него был очень близкий друг Иероним. Они вместе пришли туда, на собор. Он тоже был арестован. Ну и пока все это длилось, Иеронима держали в тюрьме, в пытках больших. Его подвязывали к столбу, вниз головой держали, ну и еды не давали, все. И в конечном итоге Иероним не выдержал и отрекся. Они это, значит, с радостью приняли все, а потом через время они сказали, он отрекся лицемерно, и все равно его надо казнить, несмотря на отречение. Когда Иероним понял, что его все равно ожидает смерть, он так глубоко каялся, он так молился Бога, просил прощения и получил прощение. Его, ну, они-то не знали, что он будет сейчас, что он уже покаялся перед Богом. Когда его привели еще раз на собор, перед тем, как его вести на казнь, он перед всеми покаялся в своем отречении, признал, что это грех, на коленях встал, прославил Господа за прощение и сказал, я хочу принять смерть. И когда его повели, потом историки говорят, вообще он шел на смерть, как на праздник. Но он радовался, что Господь его помиловал, и он может теперь отойти в вечность Господа не надломленным грешником. Ну, вот эти, я думаю, эти эпизоды, может быть, даже знакомые и незнакомые, они говорят о том суровом времени, в котором правило царствовало, это лже-церковь. Но еще что я должен по этой истории сказать, что церковь разделилась на две, на восточную православную, и на, это примерно в тысячи... в 1000 году было, и на католическую западную церковь. И так эти две сестры, преследуя христиан, истинных детей Божьих, и жили. Но в Россию пришло уже искаженное, она пришла уже лжецерковь. Когда Владимир крестил Русь, и как выбирали религию, помните, да, как в России выбирали, что Ольга или Владимир послал мусульманам смотреть, католикам смотреть, в Константинополь православие смотреть. И когда докладывали каждый, ему очень похвалили православие. Там такие храмы, как на небесах будешь. Он говорит, ну вот эту веру мы и примем. И потом покрестил в Днепре всех, значит, Русь. Но мы понимаем, и он тоже, и Константин, и Владимир приравнены равноапостольские. Это люди как будто бы равны апостолам. На самом деле, практически в Русь пришла уже лжецерковь. Но такого жестокого преследования, отступления, она дальше не пошла. Поэтому, можно сказать, в Руси все-таки были и искренние люди, которые Евангелие читали на славянском, понимали, и богобоязненные были. На Западе, в католической церкви, обстоятельства были намного сложнее. И там вот эти жестокие преследования. Поэтому и реформация была не на Руси, а на Западе. Она прошла прежде всего в тех странах, где господствовало, значит, папство. Я думаю, достаточно об этой четвертой церкви. Мы, наверное, споем, да? А? Да, я забыл упустить. По 13 главе Матфея это притча о женщине, которая в три меры муки положила закваски и доколе не скисло все. Но мы понимаем, вот это лжеучение Иезавели, которая внесла ее в христианское учение, и практически от евангельского учения ничего не осталось. Осталась только искаженная истина. Скисло все евангельское учение. Поэтому это тоже подходит. Итак, мы рассмотрели лжецерковь. Здесь сказано, что я повергаю ее в великую скорбь. И католичество сегодня существует, да? И при том у католичества это очень много последователей. В странах Южной Америки, в Африке. И они должны дожить до великой скорби. Но мы видим, что они существуют. И вообще, все-таки, видимо, под главою Папы Римской и сегодня произойдет самое главное объединение религий. И даже политических систем. Но я просто так вот немножко наблюдаю. Почему-то все правители, даже наши российские, когда Путин стал, когда Ельцин, они почему-то сразу, в первую очередь, они летят в Италию. Правда, газеты пишут, там с Италией у нас очень большие отношения, добрые, поэтому надо, значит, их поддерживать. Но мы так, читающие между строк, понимаем, наверное, едут на прием. Потому что там находится такое одно из духовных руководств. Теперь мы читаем следующую, пятую. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Так говорит имеющий семь духов Божьих. Вообще, это тоже полнота Духа Святого. Мне стало ценно, что Дух Святой, это он имеет тоже, представлен здесь как бы в виде семи светильников. В первой главе он представлен в виде семи светильников. Дело в том, что Дух Святой – это личность, это мы понимаем. Но она же неосязаемая личность, и мы узнаем о действии Духа Святого как бы по той благодати. Он назван Дух Целомудрия, Дух силы, дух любви, ибо дал нам Бог не дух боязни. Ну, например, если нами овладел страх какой-то, это что, Дух Святой или нет? Нет, да? А если подъем такой мы чувствуем, это Дух Святой, это дух силы. Потом, если в церкви целомудрие и вообще такое чистое отношение, это Дух Святой, да? А если нету целомудрия, если такое внешность все, это опять не Дух Святой. Итак, Дух Святой, он нами, мы говорим, что здесь, в этом собрании, или в этом общении, или даже в кругу каких-то людей, вот здесь мы ощущаем действие Духа Святого. А где-то мы говорим, это что-то чуждое. Мы даже можем, не можем объяснить, но нам это не нравится. Так вот, имеющий семь Духов Божьих, полноту Духа Святого, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Значит, следующая церковь – это мертвая церковь. Вид у нее живой, но она мертвая церковь. И он говорит, что не все еще умерли. Ты бодрствуй, утверждай прочее близкое смерти. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вот к этой церкви тоже нет ни одного доброго слова. Даже к предыдущей церкви, там есть добрые слова, то к этой церкви, к мертвой церкви, никакого доброго слова. Ну а какая, что это мертвая церковь? Мертвая церковь – это которая не имеет жизни, имеет только внешний вид. Ну так вот взять у человека мертвое...